В прицеле нашем сегодня Санкт-Петербург, город федерального значения Российской Федерации, субъект Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, местонахождение высших органов власти Ленинградской области. Исторические названия Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и снова Санкт-Петербург.
Да, я скажу, да. Что в 18-20 веках столица Российской империи.
Ну, а отвечать за этот город, рассказывать о нем со своей субъективной точки зрения будет Дмитрий Юрьевич Пучков, да, в миру известен как, ну, для меня просто гоблин, да, но есть еще и длинное такое название, да?
В основном короткое.
В основном короткое. Хорошо. Итак, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы родились не в Ленинграде, но росли именно там.
Да, папа был военный, родили на Украине в городе Кировограде и маленьким привезли в Ленинград.
Первое впечатление от города, самое первое?
Большой.
Ух ты. Ну, а в каком возрасте-то здесь у меня почему-то в моей...
8 лет.
Ну, 8 лет уже надо было как-то так. Ну, большое, хорошо. А что вот потрясло больше всего? Куда в первую очередь?
Он достаточно специфический такой. То есть он с точки зрения ребенка особенно, он такой суровый, угрюмый, мрачный, я бы сказал. Погода плохая, дома стеной, в небо.
В какой день по приезде отправились смотреть на «Аврору»?
Не скоро. Приехал зимой к Новому году, поехал к лету.
Понятно.
Жил я на окраине, это у нас есть такой район Купчино, мы там с Дмитрием Анатольевичем выросли.
Привстану, пожалуй, привстану. Хорошо, это так называемый спальный район, да?
Ну да, это вроде как у вас Ясенево, вот у нас такое Купчино.
Ну у нас Ясенево сейчас уже центр практически.
Ну это сейчас, а когда-то было.
Бутово, понимаете, Радисон Сас Бутово, что там еще у нас было?
Да я уже не помню.
Хорошо. И в этом спальном районе все происходило в основном, да? То есть там и школы, естественно.
Да, да, само собой. То есть там все перед домом было. Ну, это такие плановые застройки, новостройки. То есть две школы прямо перед домом было, два стадиона, там детский сад сзади, детский сад впереди. То есть,
такой... Но детский сад уже не коснулся.
Конечно.
А если сравнивать спальные районы Питера со спальными районами в Москве, в чем основное отличие?
Народу, наверное, больше так. Не жил в Москве, не знаю, в спальных районах.
А у меня тогда такой вопрос по поводу, мы все, москвичи, шутим над вами, петербуржцами, что у вас вот обязательно там батлон, поребрик, булка, это такое действительно есть, что это вот вы именно эти там существительные употребляете в речи, или это уже тоже все перековеркались?
Ну, естественно, а как же, любая местность, любая компания, есть... человеческое сообщество, в нем есть специфический жаргон всегда, название определенных
вещей. Но это действительно именно вот питерцы говорят? Вот,
ну, например, потом... Невский проспект, который так. Построили, как известно, пленные шведы, он был замощен деревянными плашками, такими торцевыми плашками, восьмигранными, для того, чтобы когда карета едет, лошадь копытами громко не топала, и карета не гремела. Это такая дорогая мостовая была. А края мостовой, там доски забивали с торцом, то есть ребром, поэтому они называются поребриком.
Никогда не знал,
век живи, век учись.
Исторически так сложилось. У вас изначально был бордюрный камень, французское слово. У нас-то русское, конечно.
Понятно.
Чего себе?
Слушайте, а в чем вообще вот этот корень противостояния, некоторого, да, такого интеллектуального противостояния Москвы и Питера?
Ну, на мой взгляд, некоторый снобизм. Так, мне кажется. То есть 206 лет была столица, а потом перестала.
Ага. Обидно, да?
Амбиции, наверное, остались, да.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а если вот вдруг в одночасье столица переедет в Питер, хорошо это будет или плохо?
Я думаю, что плохо. То есть, когда к вам приезжаешь, видя такое столпотворение, это тяжело. При этом, ну, я не знаю, у вас товарищ Сталин построил гигантские улицы просто по 7 рядов в одну сторону. У нас все узенькое, и сейчас-то ездить невозможно абсолютно. То есть город одна большая пробка. А что будет со столицей, не берусь представить.
Вернемся в детство, вернемся в спальный район, где была и школа. Любимый кинотеатр, как назывался?
Кинотеатр «Слава». Там теперь казино, естественно.
Да ладно, какое там сейчас казино? То есть все казино, по-моему, позакрывали уже.
Ну, было до недавних пор.
С моим любимым кинотеатром «Оник Лар Уртает», как мы его читали задом наперед, кино «Уралтеатр», до сих пор не знает, что сделать. Казино в нашем районе вроде не нужно, да и запретили их все. Мебельный салон там уже был, что делать с этим кинотеатром, никто не знает.
Да, это сложный вопрос. То есть однозальные кинотеатры, которые были хороши тогда, то есть когда билеты были по 25 копеек, и это было одно из главных развлечений в стране Советов, то теперь кинотеатры...
А разве 25 копеек?
Это у них по 20... билет... Мы по 50 ходили.
Это был очень дорогой билет.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, первый фильм, который навел вас на мысль, что вы тоже могли бы работать в области кинематографа, как назывался?
Первый не возьмусь сказать. То есть они все были плохо переведены, поэтому вот как-то... Они все подряд шли и не такие.
А что, по-вашему, вот когда фильм хорошо переведен? Вот это вот...
Ну, это когда...
На переводе Гоблина.
Когда зритель сидит и смотрит кино и не замечает переводчика. То есть вот это вот... Хороший перевод.
Секундочку, мы в свое время, да простите меня, вы сейчас упомяну другую фамилию, смотрели с запоем фильмы в переводе Володарского. То есть...
За отсутствием другого, да, куда деваться.
И не замечали его,
да,
с
ладно,
одной стороны.
Да ладно.
А что, ну хорошо, что привело к мысли переиначивать смысл фильма на свой лад, это мы оставим на потом. Кстати говоря, приходит уже сообщение такого рода. Смотрю «Властелин колец» только в вашем переводе. Например. Сколько человек потерял, как вы думаете?
Да я думаю, нисколько. Мало кому нравится. То есть у нас любители Толкина, они такая особая разновидность. Их не так много, как может показаться. То есть это у англоязычных там тиражи чуть ли не с Библией сравнялись, а у нас как-то так не очень.
Хорошо, я опять возвращаюсь в Петербург, в спальный район, который, в котором поселился маленький Дима. Развлечения, кроме кино и спортплощадок, какие тогда были? Детские развлечения.
Развлечения, да в основном спорт. То есть там бегали, футбол играли, волейбол, баскетбол. Там все для этого перед домом было. Мячики только свои нужные были. Конечно, там тенниса большого не было. Например.
Не было. Да. Ну, не модно тогда было.
Ну, плюс...
И дзюдо тоже, в общем-то, не
было. Плюс это, почему дзюдо было.
Уже было, да?
Конечно. То есть спортивных кружков было гигантское количество. Но туда ходить надо было, это далеко. Невозможно было пойти толпой, потому что в бокс брали не всех, принеси деньги.
А хотелось в бокс?
Ну, конечно, да. Ну, брали не всех. Надо было принести тренеру дневник,
так,
в котором сплошные пятерки, нет замечаний. Это же был тоталитаризм, ты не мог пойти куда-то.
А на самом деле в дневнике что было?
Ну, до пятого класса включительно был отличником, так. Потом что надоело, ж... как-то прекратил учиться.
А вот мне всегда интересно, а ну как вот ребенок, пятый, действительно, до пятого класса отличник, то есть все хорошо, там все там равняясь, все, и вдруг потом, ой, надоел, учителя поменялись, перестала быть интересна школа.
Первая любовь, может.
Ну, там все в кучу. То есть, когда подросток, он становится самостоятельным, он же умный, естественно. Умнее многих, и уж точно там умнее родителей.
Открытие мира.
Да, и всякое такое.
У нас есть подарок для вас. Мы практикуем такую вещь, она называется у нас «Песня с Родины». Ну, вот так, немножечко окунулись.
«Песня,
да?
С Родины», да.
Хорошо. Как часто выбирались в детские годы в центр города?
Да ты напомни, кто у нас в гостях. Хорошо, это сделаю я, Дмитрий Пучков, он же Гоблин, родной город Ленинград. Говорим про Ленинград.
Да, ну, я в школе учился на Лиговском проспекте. То есть это вот фактически самый центр. В то же время это было, можно сказать, самое дно.
Почему, но почему, подождите, почему на Лиговском, почему, живя в спальном районе, школа,
ну,
две школы...
Ну, так получилось, потому что я погряз в негодяйстве, и меня отдали под строгий надзор,
так,
чтобы я прилично себя вел.
Это что ж такое нужно было совершить?
Плохо себя вести.
Плохо себя вести.
Просто плохо вести.
Ну, пример переведите. Нам же, нашим интересно, современным подросткам-то понять, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка сын-то к отцу все-таки.
Ну, все то же самое. За исключением употребления разнообразных вещей, все, веществ.
Веществ.
Как было, так и есть, в общем-то. Не хочешь учиться, хулиганишь, бьешь товарищей, еще чего-нибудь. Угу. Задираешь девочек.
Девочек задирали уже в 8-летнем возрасте. Ну, это хорошо, это хорошо. Так, а на Лиговском-то что, там что, серьезная школа такая?
Нормальная, хорошая школа. Такая обычная, советская. Ну, там окружение суровое было, то есть это такие, там, пролетариат. Уже. Угу.
Подождите, в центре города... Мне всегда
казалось...
У нас
оно, наверное, не так, как у вас.
Все,
у вас
в Питере,
на Тверской улице живут, возможно,
да,
другие люди.
Уж естественно, где-нибудь там, где-то уже этот район.
Из Бутова, конечно, в центр города учиться не сошлют здесь.
На Куту... Если школа на Кутузовском проспекте или в районе Арбата, то есть это понятное дело, чьи там дети учатся и какой там континент.
Но это же давно было.
Угу. И перековала школа-таки.
Ну... круглосуточный надзор, он, в общем-то, способствует тому, что...
Круглосуточный, то есть это школа типа интерната?
Да. То есть, когда за тобой смотрят. Оно, с одной стороны, хорошо, что ты постоянно под надзором, с другой стороны, уничтожает в тебе ряд вещей, которые вот, ну, вот есть самоподготовка, например, где ты принудительно учишь уроки, никуда ты не денешься, ты их будешь учить. А самостоятельно ты потом себя с большим трудом можешь заставить, потому что нет принуждения. Ну, как в тюрьме, когда люди сидят, они 7 лет достаточно для того, чтобы даже взрослый человек уже обратно вернуться не мог. Он привык, чтобы
без
им
приказа
командовали, да,
ну,
ходил
да.
туда, ходил сюда, всем обеспечен, вот еда, вот одежда, вот занятия.
То есть это сильно помешало потом в
обучении? Да нет, я маленький был относительно, то есть как до 8 класса, там по 8 класс включительно учился. Потом в школе было сложно.
Самоволки были?
Да нет, там весело. Так. То есть это специфические мужские коллективы, как в армии, где крайне интересно пребывать. То есть обучение в обычной школе потом вызывало только изумление, когда все сошлись на 6 уроков, разбежались по домам, дальше никто ни с кем не дружит, не общается и всякое такое. Это совсем не так.
Угу. Я хочу напомнить, Дмитрий Пучков у нас в гостях, и наши координаты 225-3377, код Москвы 495, звоните, смс-портал 5533 и forum.radiomayak.ru, форум Александра Карлова и Кати Новиковой. Читаю сообщение из Калининградской области с смс-портала. Дмитрий, огромное спасибо за большими буквами правильные переводы. Услышав однажды ваше криминальное чтиво, понял, что есть переводчики, и есть опять с большими буквами переводчики. Привет вам из Калининграда, помните... Рок-н-ролльщика
в заре.
В заре. Ждем вас всегда.
Ну, конечно, помню, ну, да. Вот. Я там был с гастролью, показывал художественный фильм «Рок-н-ролльщик».
Подождите, а что такое гастроль для переводчика?
Это у меня есть оригинальная копия, англоязычная. Это кино показывают на большом экране, а я сбоку сижу, как переводчик, в микрофон перевожу это дело.
Боже мой.
Специфическое мероприятие. Публике очень нравится.
Топера на сцене не хватает.
Да.
Слушайте, а Чарли Чаплина взялись бы?
Ну, там же не говорят. Там оно совсем на другом.
А вы хотите, вы, соответственно, переводите, просто текст читаете или за каждого персонажа? То есть я вообще действительно не могу понять, что... Если убрать тогда полностью весь аудиоряд с родного фильма...
Нельзя убирать. Должно быть слышно. То есть голос актера такая же неотъемлемая часть, как его внешний облик. То есть если какой-нибудь Арнольд Шварценеггер говорит по-английски, там слышно, что он говорит с тяжелым немецким акцентом, как немец в советской деревне, оккупант. Вот. Это очень смешно. А когда вместо Арнольда у нас в дубляже говорит 19-летний юноша, это как-то вот... не совпадает. А то, что делаю я, там слышно и актера, слышно и меня. И, повторюсь, если перевод хороший, говоришь быстро, дикция хорошая, то через 5 минут зритель уже тебя не слышит.
Чисто профессиональный смотрит. Вопрос. Голос каким-то... Это вот природно или каким-то образом? Вот именно так, прям с детства? Так.
Да. Ну,
не с 8 лет,
конечно. А над дикцией работали как-то или тоже?
Нет. Видимо, то есть, когда записываюсь на студиях, то там на ряд недостатков все время указывают. Там неправильная буква «С», еще чего-то там. Самостоятельно не совсем слышу. То есть только после того, как вот скажут, на что обратить внимание, там, да.
На каком аппарате делали первый свой перевод? И какой это был фильм, кстати?
У товарища была большая коллекция. По тем временам у него было 130 видеокассет оригинальных там с переводами. У него был дорогущий видеомагнитофон за $1000. Туда вот как сейчас в караоке можно было воткнуть микрофон и записывать. Вот ему на день рождения перевел художественный фильм «Путь Карлито», такой Брайана де Пальма с Аль Пачино в главной роли.
Он, естественно, все это растиражировал?
Нет, как там, кому, во-первых, тиражировать? Ну, как, не знаю, там, друзьям, товарищам записал, да. Ну, я его с тех пор не видел, в общем-то.
А кто дал первый толчок, сказал,
Вот он как раз и дал, поскольку кино смотрели в основном у него, я когда-то работал токарем на заводе. А его ко мне прислали учеником из ПТУ.
Боже
мой. Мы с ним были оба яростные киноманы. Вот, на пару смотрели все время. А поскольку переведено было плохо, то, ну, слышно, что по-английски говорят, и то, что по-русски. Естественно, все время возникало недовольство. Как же так? И здесь не так, и тут не эдак. Хочешь, чтобы было сделано как следует, сделай сам. Вот, сделал.
Токарь на заводе. Завод где находился-то этот?
Ну, в Питере тоже.
Вот, друзья, мы еще одна замечательная тема. Профессиональный, так сказать, профессиональный опыт в Ленинграде. Сейчас поговорим еще и об этом. Пока музыкальная пауза. Напомню, что в гостях у нас Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин. Любые вопросы можно задавать по телефону 55... Ой, на смс-портал 5533.
Ну, а телефон 225-3377, код Москвы 495.
Маяк.
Да, поговорили мы сейчас с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, с Гоблином, о свойствах юмора, да, и как перевести шутку, типично английскую бытовую, на типично русский лад. Но ведь это же невозможно.
И вот кажется, есть какой-нибудь сейчас навскидку, действительно, пример, когда они смеются, ухахатываются, да, а нам вот расскажи, как, ну, мы как, ну, пожмем плечами.
Это разные культуры. То есть, ну, ребенок растет, он смотрит, английский и американский ребенок, он смотрит совершенно другие мультфильмы, он читает совсем другие книжки, смотрит другие фильмы. В результате, вот, культурный, так сказать, контекст, который его окружает, он от нашего радикально отличается. Они не смотрят там наших...
Как тогда перевести так, чтобы нашему человеку...
Это специфическая шутка. Они в основном, так сказать, двух видов. Номер один – это...
Ниже пояса?
Это отдельная область. Адски смешная тоже. Ну, в общем-то, из-за этого их так и много. То есть шутки, которые понятные, скажем так, типа анекдота, и шутки завязаны на игру слов. Вот шутки завязаны на игру слов, они переводятся только методом озарения, когда вот тебе вот в голову пришло что-то такое же русское, такое же смешное. Но это вот очень вот тяжело. Переводить шутки сложнее всего. Именно поэтому, из-за того, что их плохо переводят, американские комедии нам кажутся исключительно тупыми.
Не все. Да. Не все, не все.
Конечно, не все, но в массе вот такое мнение.
Ну, так и случилось, что героя, которого озвучил я в «Рок-волне», этого звали, да, и вот как Бездюк перевели, слово, да, да, Бездюк перевели его на русский язык, но есть какие-то аналогии, но тем не менее. Фильм, как вы говорите, прошел с огромным успехом в узкой группе специалистов. Ну, мы возвращаемся в Питер.
Ладно, не напоминай мне этот фильм, плохой фильм, потому что я кастинг не прошла.
Ладно, так ладно. Вот. Ничего. Еще будут на нашей улице. Я вот все-таки хочу отгрызть кусочек булки с маслом у Гоблина. Буду работать над этим. Вот даже показал в ЖЖ вот этот вот. Посмеялся. Старик Дмитрий Юрьевич нас заметил и так слегка подпнул. Но у нас есть чем ему ответить, кстати.
Вопрос герою.
Итак, на проспекте Непокоренных, дом 6, есть известная мемориальная доска. Чему посвящена она?
Не знаю. Это в другом конце от меня, не знаю.
Ну да. Рассказать?
Ну, расскажи, конечно.
Там находился колодец, из которого черпали воду жители блокадного города, кстати говоря. На каком из мостов сохранился след от снаряда?
Опять не знаю.
Вот этого слона погромче делайте всякий раз. На Анечковом мосту. Где еще сохранились таблички «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»?
На Анечковом мосту следы от снаряда на постаменте памятника с конем. Это не совсем мост.
Ну да.
Это не на мосту.
Ну хорошо, на стене дома номер 14
по Невскому. Да, табличка есть.
Сколько снарядов было выпущено по Ленинграду за время блокады?
Много, не помню.
Ну смотрите, 148 478 штук.
Гигантское количество. Там, где я живу, там бомба в Томно упала на соседний дом. Там разнесло все крайне основательно. И такое там чудовищные разрушения были.
Томно, бомба в Томно, это жутко.
Я более, это я не знаю. То есть вот связь, так сказать. Квартира коммунальная, в которой я жил, до войны там жило 88 человек. После войны осталось трое. Это мне гораздо ближе, чем количество снарядов.
Тоже верно. Кстати говоря, возвращаемся в близкие для нашего гостя места. Мы остановились на профессиональной деятельности токарь, да?
Да.
Токарь.
Был токарь,
что это за завод?
Инструментальный завод в городе Ленинграде, улица Новгородская, дом 13, по-моему.
Жесткая пропускная система?
Конечно, да. Ну как же.
И сколько проработали на заводе?
4 года. 2 года... шлифовщиком, штангенциркули шлифовал.
Быть может, у меня Ой, не выговоришь.
95% что да. То есть это единственный завод был в Советском Союзе. Вот. И токарем трудился. Ну, токарем уже там более, так сказать, разнообразное, более высокой квалификации требовало.
Почему ушли?
Да, почему вы бросили, так сказать, на профессию токаря ради сомнительной профессии?
Ушел в реставраторы, да, там я трудился кузнецом, это было значительно интереснее, гораздо более денежно и всякое такое.
А сколько тогда зарплата была токарь на заводе? Это какой год,
как кстати? Работать будешь? С 84 по 88.
Ну что, как раз перестройка уже так началась.
Перестройка. А как работать будешь? Ну, примерно уровень цены.
Ну, меньше 250 рублей, наверное, не получалось.
А инженеришка, вшивой, которым я готовился стать в эти же годы, получал 120.
Ну, вот. Если бы вы пошли в библиотекаре, вы бы получали еще и 60, наверное. Там был выбор, куда хочешь, туда иди, где хочешь, там и зарабатывай.
А в библиотекаре это как судьба занесла?
Ну, это до армии. Я трудился в библиотеке Академии наук в отделе газет. Были такие разнообразные газеты. Газеты, которые издавал Махно, например, их мало было, да, ну, такие специфические.
Но к ним
«Северная пчела» была, например, то есть там такое все древнее, «Санкт-Петербургские новости» еще при Петре изданные. Очень круто. Я, к сожалению, я тогда был молодой и глупый, мне было гораздо интереснее искать в газете «Юманите» что-нибудь про Пинк Флойд, а не читать, что было при Петре.
Вот мы жалеем, об этом бывает. А библиотека где находилась, кстати? Там же?
На Васильевском острове. Возле университета, за университетом прямо расположено.
Ну, хорошо. Так, а вот заканчивалась смена токаря на заводе. И юный, но трудолюбимый Дмитрий отправлялся куда в первую очередь?
Домой, я жил рядом. У меня было 530 шагов от кровати до станка. Было очень удобно.
530 шагов? Слушайте, что-то я не поверю, что ваши ноги прям сразу несли вас домой. Может быть, какие-то... Вот тут просят, кстати, уже напрямую. Да. Я тут все околесицу какую-то несу. Расскажите о злачных местах Петербурга, в конце концов.
Предостерегите приезжих, пишет Хмурый Северя.
Ну, злачные места, они нынче гораздо проще. Это не так, как раньше. То есть, когда был горячо нами любимый тоталитаризм, тогда все это выглядело несколько не так. В основном народ, естественно, занимался пьянством. То есть, развлечений
профессионально
на Руси, да, достаточно немного. Ну, были различные области веселья, опять-таки, в первую очередь, спортивные игры. Например, к нам приезжали французы на завод, там, представители французского пролетариата. Угу. И пока их там водили по цехам, показывали здесь вот это, здесь вот то.
Здесь осторожно, в лужу масла не поскользнитесь.
А там жестоко с этим было, следили за порядком сильно. А это производственная травма, за нее потом платить завод должен, поэтому рабочих надо беречь. А когда заканчивался рабочий день, то вот французам объясняют, вот-вот, обратите внимание, а сейчас наши рабочие пойдут переоденутся и отправятся играть в футбол. У французов это вызвало глубочайший шок. Сказали, какой футбол? Он говорит, ну как, вот они поработали, а теперь поиграют. На что французы угрюмо сказали, что наши рабочие после смены могут только спать, у нас никто в футбол не играет. То есть вот работа на износ и всякое такое.
Ну и вы, честно говоря, в футбол-то, наверное, пошли играть ради французской делегации.
Да нет, друг друга пинать, оно весело, так, в общем-то.
В том самом анекдоте, где ты, Петрович, черную икру нашел? Да, говорит, ты селедки всю ночь заколебался выкорябывать глаза.
Это другое. Жили скромно, но было весело.
Скромно в каком смысле? Что было в доме? Телевизор был?
Конечно.
Цветной?
Ну, меня в 10 классе, папа у меня был военный, в 10 классе меня вывезли в Германию доучиваться. 10 класс, я под Берлином
доучивался. Грюндик, что ли?
Нет. Там было 3 западных канала, я как подросток без отрыва их смотрел, там всякая музыка, кино и прочее, и прочее. После этого к отечественному телевидению я интерес охладел, утратил навсегда, фактически.
Ага. Кстати говоря, вот Андрей из Питера спрашивает, какие музыкальные предпочтения и какой любимый фильм?
Музыкальные предпочтения — группа Led Zeppelin. А любимый фильм, он в разное время.
Угу. Нет, разное. Ну, конечно.
А вот сейчас.
Вот «Властелин колец», например, люблю.
Пересматриваете в своем, естественно, переводе.
Нет, в английском.
Нет, в английском.
Он мне
А не пробовали наши фильмы на тот язык переводить? Смешно.
Да, как-то раз.
А «Гарри Поттер» не хотели?
Подожди, ну на первый вопрос ты пусть ответь.
Есть у нас такая контора СТВ, замечательная совершенно питерская контора, продюсерский, так сказать, ну, продюсерская контора во главе с Сергеем Михайловичем Сельяновым. Вот они предложили как-то раз сделать смешной перевод для фильма «Бумер». Из этого получился фильм «Антибумер». То есть я его там переозвучил, перемонтировал туда-сюда. Его регулярно показывают по телевизору.
Но он
очень
же
высокие
на русском.
Рейтинги у него. Ну да, там так, звук закрутили, заглушили. Ну, получилось не так смешно, как «Властелин колец», но, тем не менее, народу нравится.
Не, я имел на ихний язык туда.
На ихний язык должен переводить носитель языка. Так не бывает, чтобы вот...
Ну, не знаю. Мне кажется,
получится
у вас бы
плохо, поверьте.
Да, ну, бросьте, вы не надо скромничать. Друзья мои, у нас сегодня Гоблин в гостях. Дмитрий Пучков, вы можете задавать вопросы. Осталось немного времени. 225-3377, код Москвы, 495. Катя, это я за тебя все сделал.
Можете также писать на смс-портал 5533, а также на форум forum.radiomayak.ru.
Радио Маяк.
А фамилия ваша как?
Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя...
Только сегодня. Только на Маяк.
На Радио Маяк.
Вопрос к нашему гостю Дмитрию Пучкову, он же Гоблин. Почему не стали переводить шестой сезон «Клан Сопрано»?
Я его перевел. Он, во-первых, это не клан, это семья. Клан — это у шотландцев, у итальянцев семьи, фамилия Сопрано. Вот, я его перевел, но у канала, по которому показывали, сменился вещательный формат. То тогда было про бандитов, а теперь он стал мистическим. И в мистический формат приключения американских уголовников не вписывается. Поэтому его просто не показали.
Алиса Чунова спрашивает: уважаемый гость, хоть сказал бы что-нибудь по-гоблински? А то никак не могу его сассоциировать. Вот.
Как говорил светящийся глаз...
Федор Сомкин.
Хорошо. Так, значит, вопрос. Дмитрий, может, озвучите какую-нибудь книгу? Уверен, у вас это получилось бы просто замечательно. Невероятно, значит, пристрастием к аудиокнигам. Навеяно пристрастием у слушателя.
Ну, там же кругом авторские права, во-первых.
А, кстати говоря, а кино?
Самостоятельно это делать сложно. Кино я перевожу по заказу мейджеров, так называемых, которые прокатывают фильмы по России.
Ну, собственно, и там тоже, в общем-то, в книжке можно начитывать, и соблюдая авторские права. И другое дело, что там...
Ну, ладно, во-первых, это очень долго, зачитывание книжек, они там по... 15...
«Война и мир» в переводе Гоблина. Да. Мне кажется, это прикольно, ребята.
По 15, по 20 часов, а денег там платят очень мало, поэтому...
Ну... Максимальная ставка 50... долларов за час готового материала. Вот это максимально, это крыша, то есть выше не прыгнешь. Ну, в принципе, можно было попробовать. Вам бы, наверное, больше заплатили.
Я такие делаю на сайте, видеоролики. Читаю, например, рассказы Шукшина, но они и на видео, и аудио, так сказать, как чтец, вот, так сказать, собственную интерпретацию.
Бочарик.
Пользуется большой бус.
Бочарик, может вам конкуренцию составить
я
когда-нибудь?
Я не конкурирую. Это ж не стометровки. Мы не стометровки бегаем. Один делает, один... Типа косит траву, а второй копает яму. Это разное.
А вместе не пробовали?
А в чем смысл? Нет.
Нет? В деньгах в чем смысл?
Так, еще один слушатель пишет. Дмитрий, огромное вам спасибо за профессиональную работу. Вы молодец, не останавливайтесь на достигнутом. Вот. Какой еще следующий фильм вы планируете перевести? И будет ли он ориентирован для показа на телевидении или в кинотеатрах?
Художественный фильм называется по-английски «Cop-out». У нас такое предварительное название «Двойной капец».
Опа!
Это, да, художественный фильм Кевина Смита. Кевин Смит, который там «Клерки», «Клерки 2», «Джей Боб Молчун» там. Ну, такое. Среди молодежи очень сильно популярно. В главной роли Брюс Уиллис. К сожалению, это фильм не по сценарию Кевина Смита, но тем не менее, это крайне смешной персонаж. Тем не менее, там очень-очень смешно получается. Вот такой. Скорее всего, покажем 3 июня.
Ух ты, здорово.
Приходите.
Кстати говоря, про «Аватар» ты спрашивал уже в эфире, потому что
«Битву титанов»,
не планируете ли перевести по-гоблински «Аватар», а то там уж
Перси
больно
Джексон.
Скучные диалоги, да и вообще с юмором туго. И есть не секрет, какие в ближайшее время выйдут фильмы в вашей интерпретации?
Ну, вот в этой так называемой смешной интерпретации уже, по-моему, 5 лет ничего не делаю и не собираюсь. Оно требует огромного количества усилий, совершенно неадекватных по результатам.
Возвращаемся в Петербург. Первое и главное место, которое посещаете всякий раз, когда хочется снова поздороваться с городом?
Невский проспект.
А чего, подождите, чего Дмитрию здороваться, он там живет?
Ну вот сейчас он из Москвы приедет, куда? Чтобы вот так
я
вот...
там живу.
Вот. Домой пойду.
Понятно. Ну и место, которое, скажем, заезжему туристу, вот, например, соберусь я сесть на Красную Стрелу и поеду я в Питер, куда?
Ну, конечно, Дворцовую площадь. Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость. Там уж близко все. Исторические центры, они достаточно небольшие повсюду.
А ваше самое любимое место, Дмитрий? Самое-самое любимое?
Не скажу.
А вкусно поесть, где можно сейчас в Питере?
Ну, смотря что вы любите. То есть я, например, люблю мясо. Mm-hmm. Вот, хорошо приготовленное, качественное мясо. Есть такой Строганов стейкхаус. За зданием манежа расположен исключительно приличное место. Никакие музыканты в ухо не орут. Тихо, спокойно, серьезные парни могут сесть, сожрать по огромному куску очень качественного
Средняя
мяса.
Средняя стоимость счета?
Ну, 1500 на человека. По нашим меркам это дорого.
По нашим московским меркам ерунда.
Поэтому там битком москвичи.
Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич Пучков. Моя, в общем-то, мечта была увидеть этого человека, подержаться с ним за руку. Большое спасибо, что пришли.
Спасибо.
Теперь, наверное, я до сих пор не смотрел «Гоблина» в вашем переводе. Надо попробовать, скажется.
Вот. А мы прощаемся с вами, прощаемся со слушателями до завтра, до 10 утра. Встречайте Вадима Тихомирова и Ольгу Кокорекину. Рекину.